сайт свой. Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В новостях этого часа в Петербурге убит гражданин Азербайджана. Европейский суд удовлетворил иск жителей чеченского села Красии. В центре Багдада произошел мощный взрыв. Есть жертвы. В Петербурге убит гражданин Азербайджана. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был застрелен в ночь на четверг. По предварительной версии, убийство совершено на почве национальной ненависти. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Истцы Юсуп Мусаев и четыре жителя чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в селе во время так называемой «зачистки» 5 февраля 2000 года. По словам истцов, люди в форме ОМОНа убивали мирных жителей, насиловали женщин, грабили и поджигали дома. Погибли или пропали без вести 56 человек. Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили три статьи Европейской конвенции по правам человека: право на жизнь, запрет на пытки и право на юридическую защиту. Власти России должны будут выплатить пострадавшим 143 тысячи евро, говорит юрист правозащитного центра «Мемориал» Наталья Кравчук.
Мне бы очень хотелось, чтобы помимо выплаты денежной компенсации у заявителей действительно было восстановлено право на эффективное расследование, чтобы нашли все-таки убийц их родственников. Очень надеемся, что какие-то со временем, здесь, конечно, нужна очень большая работа, наша в том числе и внешние советы Европы, международных организаций. Мы надеемся, что все-таки это сдвинется и расследование по таким делам будет происходить.
Сказала Наталья Кравчук в интервью корреспонденту «Радио Свобода». В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным прокуратуры, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Руководство ГЭС винят и местные жители.
Действительно, я считаю, что это управление ГЭС неправильно поступили. Они рассчитали объемы сброса воды и все остальное.
Сказал житель пострадавшего города Зея. Сумма ущерба по предварительным данным превысила 40 миллионов рублей. Подтопленными остаются 5 населенных пунктов. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек. Сейчас ситуация в пострадавших районах постепенно стабилизируется.
В настоящий момент обстановка, в общем-то, стабильная. За прошедшие сутки уровень воды в Зейском водохранилище практически не изменился. Наращивается группировка сил спасателей.
Сказал представитель МЧС Александр Соловьев. Сестре известного в России бизнесмена Владимира Брынцалова предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Брынцалов – владелец большой фармацевтической компании. Его сестра Татьяна – член руководства фирмы. Обвинение предъявлено не только ей, но и еще нескольким членам руководства. С обвиняемых взята подписка о невыезде. Уголовное дело о деятельности компании Брынцалова было возбуждено еще в апреле прошлого года. По данным МВД, руководители компании нарушали правила лицензирования при производстве спиртосодержащей продукции и незаконно выручили таким образом 54 миллиона рублей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада при взрыве мощной бомбы погибли по меньшей мере 20 человек, более 60 ранены. Заминированная машина взорвалась в шиитском квартале возле рынка. От взрыва загорелись дома по соседству и машины. Данные о жертвах уточняются. В Кадорском ущелье грузинские власти с согласия НАТО открыли информационный центр Североатлантического союза. Центр будет заниматься информированием населения о политике и деятельности НАТО. Как передает корреспондент Радио Свобода, открытие офиса приурочено к годовщине июльских событий прошлого года. Тогда в результате спецоперации МВД Грузии в Кадорском ущелье была восстановлена юрисдикция Тбилиси. В итоге верхнюю часть ущелья контролируют грузинские власти, а нижнюю – абхазские. В Израиле приостановлена забастовка работников государственного сектора, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В результате переговоров Объединенный профсоюз Израиля Гистадрут и Министерство финансов заключили принципиальное соглашение, которое должно быть утверждено в деталях в течение недели. Забастовка на этот период приостановлена. В ночь на четверг председатель Гистадрута Офер Эйни и министр финансов Рони Бар-Он договорились, что до конца 2009 года примерно 700 тысяч работников государственного сектора получат в среднем 5% надбавку к зарплате. Повышение будет поэтапным: в январе 2008 года 1,5%, в декабре того же года еще 1,5%, и в январе 2009 года еще 2%. Напомню, что в среду в рамках забастовки по всему Израилю не работал железнодорожный транспорт, морские порты, социальные службы, суды, муниципальные и местные советы. частично бастовали полиции и медицинские учреждения. Вопреки опасениям, в разгар отпускного сезона оставался открытым международный аэропорт Бен-Гурион. Для Радио Свободы Рувшан Гусейнов, Израиль.
Москва требует от Лондона разъяснений по поводу сообщений британских средств массовой информации о готовившемся покушении на Бориса Березовского. В сообщении говорилось, что 21 июня британская полиция арестовала гражданина России по подозрению в подготовке покушения на Березовского, но через два дня освободила задержанного, после чего он был депортирован. В Кировской области проходит всероссийский пленэр на родине художников-братьев Васнецовых в деревне Рябово, рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова.
Всероссийский пленэр на родине братьев Васнецовых проходит в Кировской области уже во второй раз. В этом году в деревню Рябов в Зуевском районе приехало 19 художников из Мурманска и Нижнего Новгорода, Перми и Череповца, Ярославля и Екатеринбурга. В роли организатора необычной творческой мастерской на природе выступил областной художественный музей имени братьев Васнецовых. Рассказывает научный сотрудник музея Любовь Горюнова.
Это общение творческое. И второе – это встреча с природой. И встреча с той землей, которая имеет историческую ценность.
Кроме того, по мнению сотрудников музея, всероссийский пленэр будет способствовать возрождению русской провинциальной культуры. Сама природа васнецовских мест деревни Рябово способствует вдохновению, считает художник Геннадий Балахничев.
Там даже есть кучеробательный небольшой пруд. Когда смотришь на него, тут вот Аленушка сидела на камне.
Со временем васнецовский пленэр может стать даже международным. После трех недель живописных упражнений на свежем воздухе в Рябово пройдет выставка «Васнецовская палитра». Лучшие работы художники передадут музей Рябова и областной музей имени братьев Васнецовых.
Рассказывала Екатерина Лушникова. И в заключение напомню о главном. В Петербурге убит гражданин Азербайджана. В центре Багдада произошел мощный взрыв. Есть жертвы. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы. Пина Бауш на Международном театральном фестивале имени Чехова и три столетия американского искусства в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Во второй части передачи слушайте «Повседневная жизнь древних кельтов», книга стихов Александра Танкова, Михаил Окунев и «Омская драма». В российской столице открылась выставка «Новый свет. Три столетия американского искусства». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина из Музея Гугенхайма и других американских собраний привезли 100 произведений, подобранных таким образом, чтобы можно было составить представление об истории развития изобразительного искусства Соединенных Штатов Америки от самых истоков и до сегодняшнего дня. На выставке была Лиля Пальвелева.
В день открытия выставки пришлось долго дожидаться директора фонда Соломона Гугенхайма Томаса Кренца. Уже и красную дорожку во дворе Пушкинского музея расстелили. Уже истомилась выстроившаяся вдоль нее плотная шеренга операторов с телекамерами, а Кренца все не было. Несколькими днями раньше вместе с голливудскими звездами Джереми Айронсом и Деннисом Хоппером он выехал из Петербурга, где у Хоппера открылась выставка его фотографий и картин. Вы можете себе представить руководителя какого-нибудь российского музея на мотоцикле? Томас Кренц из Петербурга в Москву путешествовал именно так. И вот комментарий Михаила Швыдкова, главы Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Если бы Кренц не был таким мотоциклетным авантюристом, то мы бы эту выставку тоже не сделали, как бы не сделали выставку России. Только при его таком пионерском духе, он абсолютный человек почти 19 века, ну, наверное, в 19 веке он бы занимался строительством железных дорог с востока на запад в Америке. Но если бы не его авантюризм, этих двух выставок бы не было.
Упомянутая Михаилом Швыдким выставка «Россия» проходила в Нью-Йоркском музее Гугенхайма в 2005 и в 2006 годах. огромное число посетителей смогло полюбоваться шедеврами из ведущих российских музеев. Отобрано было действительно самое лучшее, от древнерусских икон до знаковых произведений XX века. Так что американскую выставку в Москве можно расценивать как ответный жест. Оговоримся, это странствующий проект, и в российскую столицу он попал не напрямую из США. Слово куратору выставки «300 лет американского искусства» Сьюзен Дэвидсон.
Этой выставке предшествовал долгий период подготовки, поскольку перед тем, как выставка приехала в Москву, она демонстрировалась в Китае, а после того, как экспозиция здесь закроется, она переедет в Бильбао. Но мы изначально подходили к планированию такого турне для того, чтобы выставка оказалась именно в России, с которой нас связывает многое.
К примеру, большие пространства, отразившиеся в пейзажной живописи двух стран. Кстати сказать, выяснилось, что группа байкеров Томаса Кренца не на российских бескрайних просторах затерялась, не где-нибудь, скажем, у озера Селигер. Едва сняв мотоциклетный шлем, появившийся, наконец, в Пушкинском музее, руководитель фонда Гугенхайма объяснил, задержаться пришлось уже на въезде в Москву.
Ну, прежде всего, попросите принести свои извинения за то, что мы опоздали, поскольку случилось некоторое недопонимание между областной милицией и городской милицией с точки зрения организации нашего движения.
Томас Кренц признается, что в компании с Деннисом Хоппером и Джереми Айронсом в нынешнем путешествии он оказался не случайно.
10 лет мы вместе ездим на мотоциклах. Мы на днях как раз открыли выставку в Эрмитаже. Там основным действующим лицом был Деннис Хоппер. И посчитали, что как раз будет хорошим сочетанием мероприятий еще и такую выставку открыть и в Москве. Надо сказать, что вместе мы уже достаточно много пропутешествовали. Это было и в Южной Америке, и в Юго-Восточной Азии, в Европе.
И повсюду мотопробеги приурочивались к выставкам, которые организует фонд Гугенхайма. Такова традиция. Так уж сложилось, в России плохо знакомы с историей американского изобразительного искусства. Нет, отдельные имена и периоды на разных выставках представлены были, но в целостную картину эти эпизоды никак не складывались. Нынешняя экспозиция восполняет пробел. Директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова вспоминает.
Когда-то наш музей в 80-м году показывал американское искусство, правда, 19 и 20 веков. Затем мы показывали выставку искусства американского Запада. Но буквально все, что вы увидите на этой выставке, вы увидите, наверное, впервые. Если только вы не посетили эти многие музеи в Соединенных Штатах и музей Гугенхайма. Выставка должна привлечь внимание наших зрителей своей полнотой, качеством и всеми замечательными именами. На выставке имеется целый ряд картин 50-х, 60-х годов 20 века. Это то, что мы видели мало, но то, что, в общем, составляет славу американского искусства 20 века, это такой американский экспрессионизм, абстракционизм, представленный именами Поллока, Марка Ротто. Вот эти вещи, их не так много, но это настоящий вклад, оригинальный вклад американского искусства в 20 век, в его вторую половину.
Именно в это время в Америке в небывалом количестве в живописи возникли новые идеи и направления, распространившиеся затем по всему миру. Конечно, на выставку стоит прийти в первую очередь из-за современных работ. Хотя бы, чтобы увидеть картину неистового Джексона Поллока, который не писал на холсте, а разбрызгивал по нему краски. Однако и ранние вещи ценные. Как могло случиться, неведомо, но случилось. Американские детские портреты XIX века, плоскостные, написанные наивной и не всегда ловкой рукой, так похожи на портреты детей кисти крепостных художников. В том же XIX столетии они украшали дворянские гнезда в российской провинции.
Лиля Пальвелева представила нам выставку «Новый свет. Три столетия американского искусства», которая проходит в эти дни в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Подходит к завершению Московский международный фестиваль имени Чехова. Осталось посмотреть всего ничего. Спектакль «Дождь» канадского цирка «Элуаз» и трилогию «Драконов», постановку 25-летней давности и продолжительностью в 6 часов, привез тоже канадский театр «Экс Машина». В рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова тем временем показан очередной шедевр. Глупое сочетание «очередной» и «шедевр», но это именно так. Пины Бауш и ее театра танца из немецкого города Вупперталь. Спектакль называется «Мазурка Фогу». Он был сделан в 1998 году на заказ для Лиссабонской выставки. У Пины Бауш есть целая серия спектаклей, которые она посвящает городам, она говорит пропущенным сквозь сердце. Своего рода путевой дневник Пина Бауш начала заполнять в 1986-м. В ее постановках запечатлелись Рим, Рио-де-Жанейро, Будапешт. В Москве несколько лет назад был показан один спектакль из этой серии «Мойщик окон» про Гонконг. А в «Мазурке Фогу» Пина Бауш делится своими впечатлениями о Португалии. Сама она на пресс-конференции сокрушалась. Всегда так жалко, что впечатлений слишком много для одного спектакля. Всего не втиснешь. И сама себя успокаивала. Ну ничего, работа над одним балетом всегда отражается на следующем.
У меня никогда нет заранее никакого плана работы, никаких концепций, а есть простое желание что-то показать. Дальше мы ищем средства выражения. Сначала появляется тема, потом музыка. В случае «Мазурки Фога» это латиноамериканские танцы. А как они возникают? Кто знает, почему люди танцуют? Может быть, от страсти, от радости, по разным причинам. Предыстория спектакля – это наше знакомство с Португалией. Мы впервые приехали туда на гастроли, показывали много спектаклей. А потом нам предложили совместный проект. Я этой идеей загорелась, потому что знакомство с новой страной для моей работы – огромный стимул. То, что есть во мне самой, как-то проецируется на другую страну, других людей, обычаи, музыку, одежду. И все это перерабатывается и превращается в спектакль. Идеи приходят ко мне дома, в Вупертале. Они часто связаны со страной, в которой я побывала. Тогда мы возвращаемся в эту страну. В Португалии мы провели 3 недели. Мы жили не как туристы, а как артисты, то есть много репетировали. Но люди, с которыми мы подружились, старались показать нам Португалию. Не только ее красоты, но всякую жизнь, часто совсем непривлекательную. И уже потом в Вупертале родился спектакль. Многое в себя впитываешь, многое узнаешь, а потом из этого выходит маленький спектакль. Но приобретенные знания переходят в следующие постановки. Конечно, вы не увидите на сцене Португалию. Мы поделимся впечатлениями об этой стране. Мы создаем образы. Вы можете в них погружаться. У вас могут рождаться собственные ассоциации. И они будут отличаться от тех, что возникают у соседа в зрительном зале. В «Мазурке Фога» целый ряд мини-историй. Они не связаны друг с другом определенным сюжетом. А в том, что происходит на сцене, нет ни капли импровизации. Свобода предоставлена актерам во время работы над постановкой, но потом все становится на свои места и больше не меняется. Иное дело, что каждый раз мы проживаем спектакли заново, ведь мы играем вживую, поэтому они никогда не бывают одинаковыми. Для меня спектакль – это жизнь в самом простом значении слова. Какие-то проблемы, переживания, встречи с людьми. Ничто мне не интересно так, ничто не вдохновляет меня так, как жизнь. Она важнее всего, и это нормально.
Ну вот, должно быть, вы уже понимаете, что попытка членораздельного рассказа о спектакле Пины Бауш обречена на провал. Трехчасовая «Мазурка Фога» вмещает в себя глубокое знание разных философских систем от платоновской до буддистской, но вы можете спокойно этого не заметить. Танцоры Пины Бауш виртуозны, но вы ни на секунду не задумаетесь о сложности выполняемых ими движений. Все, и высокий интеллект, и совершенство исполнительской техники подчинено чувственному восприятию мира.
труппа Пинебауш многонациональна по составу, и каждый танцор вносит в спектакль особенности пластики своего народа. Здесь много музыки, и танго, и фадо, и джаз, и латиноамериканские мелодии, и модные жесткие ритмы. В мазурке Фога, конечно, есть и видеоряд. Он проецируется не только на задник и стены, но еще и на пол сцены. Положим, на экране вы видите лицо музыканта, а для аккордеона там места не хватает, и его изображение оказывается на полу. И словно по его клавиатуре или в другой сцене по морским волнам движутся в танце люди. 19 мужчин и женщин, одеты, как мы с вами, в обычные платья и брюки и рубашки. У большинства женщин длинные распущенные волосы, которые исполняют свои сольные танцы. Юноши бесчинствуют и валяют дурака от переизбытка силы и энергии. Еще бы, на таком-то солнце. Мужчины с легкостью переходят от азартных игр к не менее азартным побоищам. Девушки явно мечтают о прекрасных принцах, но грустят в одиночестве. Матери, любовь которых к 30-летним сыновьям и заботы о них переливаются через край, и старухи, которые усердно общаются со зрителями, потому что больше им не с кем поговорить. Лирические сцены мгновенно окрашивают юмор, а герои-любовники сменяют амплуа и выходят на подмостки сущими клоунами.
Вечером я прогуливалась по бульвару, и мужчины прятались за дверью. И когда я проходила мимо, они говорили: «Ох!»
Вот на сцену выезжает ванна. В ней вся в мыльной пене сидит невообразимая чернокожая красавица. Через минуту она достает из пены тарелку, потом вторую, третью. Вот вам и образ. Афродита, родившаяся из мыльной пены, чтобы потом вечно перемывать грязную посуду. Или вот дама, она явно готовится произвести на избранника неизгладимое впечатление. Она долго, тщательно начесывает прямые и негустые волосы. А ей навстречу ужас-то какой! Плавный, в полном сознании собственного превосходства идет соперница с умопомрачительной копной не начесанных, а своих таких натуральных волос. И наша неудавшаяся соблазнительница повержена и униженно отступает в кулису. Вариантов соблазна предложено немало. Одна приманивает сердечного друга волосами, другая — походкой, третья — длиной ног, четвертая — умением как-то особенно элегантно держать сигарету. А если ничего не получится, есть старый проверенный способ прыгать всем мужчинам без разбора на шею с воплем: «Иди, я тебя поцелую».
Хорошо, иди сюда, я тебя поцелую. Иди сюда, иди, иди сюда. Михаил, иди сюда, я тебя поцелую. Иди сюда, иди, иди сюда. Вот такая работа.
Тут всеми героями пройдены разные стадии любовного голода, от легкого расстройства до нервного срыва. А главное в спектакле – томление плоти. Вы даже представить себе не можете, как красиво она томится. Найдя себе пары, кое-как притеревшись друг к другу, партнеры резвятся, будто малые дети, вытаскивают на сцену огромный кусок полиэтилена, по два человека удерживают его с разных концов, а остальные наливают в образовавшийся рукав воду и катаются по нему, как в аквапарке. В течение спектакля ты будто пропитываешься жизнью и проникаешься мудрой философией Пинебауш. Поначалу люди одиноки и независимы, потом они приобретают друзей, образует сплоченный коллектив, затем перестают жеманничать, соблазнять, кривляться, воевать и сливаются с природой и вселенной в какой-то счастливой теплой гармонии. Невероятное впечатление производит финал. Пара за парой движутся по кругу, переминаясь с ноги на ногу в медленном танце, чуть приподнимая бедро при каждом шаге. Это сделано совсем просто, любому под силу повторить. А сила воздействия сокрушительна. Видимо, в это движение вложены такие искренние переживания и чувства, что они отзываются во всем вашем организме. Кажется, что если бы эти пары так шли и шли, ты бы часами и сутками не мог оторвать от них влюбленных и очарованных глаз. Это нельзя описать, это нужно видеть и ощущать, какая в этом вечернем танце умиротворенность, красота, нежность и благодать. В спектаклях Пин и Бауш, таких как «Кафе Мюллер», «Гвоздики» или «Контакт Хофф», было много городской жизни и влияния на людей, индустриальной среды, урбанистических пейзажей. Люди были разобщены, неприкаянны, очень одиноки. Нынешний спектакль, ну, совсем другой. Белая выгородка, сцену заливает солнечный свет. Единственное темное пятно – что-то вроде прибрежной скалы, но танцоры перемещаются по ней удивительно легко и грациозно. На экране бушует море, распускаются цветы, иногда фрагменты документального кино. Португальцы с обветренными лицами, натруженными руками, кто-то с аккордеоном, кто-то танцует. Действие происходит словно не в европейском городе, а в далекой стране, в той ее части, которая не знает небоскребов и асфальта. Кроме солнца, спектакль заливает музыка, в основном томные, страстные и тоскливые песни. И сам спектакль по мировоззрению какой-то не немецкий, а латиноамериканский. Здесь меньше рационального, философии, депрессии, много света и озорства, и неги. Здесь человек, каким бы смешным, нелепым и манерным он ни казался, все равно есть такая же частичка природы, как листок или травинка. Иногда он даже не менее красив, чем природа. Вспомнила я «Час быка» Ивана Ефремова. Родиса и Виза умело воспользовались воздействием ритмов на подсознание. Совместное ритмическое пение, верчение в древности считали магией для владения людьми, так же, как военные маршировки и совместную гимнастику у йогов. Лишь много позднее психологи разобрались в сочетании зрительных ассоциаций, ведущего чувства человека в его ощущении красоты, прочно спаянного с эротикой. И там же... Поразительная гармоничность, полное, немыслимо высокое соответствие танца и музыки, ритма и игры света и тени захватывало, словно вело на край пропасти, где должен оборваться невозможно прекрасный сон. А героиня, Фейродис, еще говорит, у нас танец превращается в чародейство, зыбкое, тайное, ускользающее и ощутимо реальное. Танцы будущего, описанные Иваном Ефремовым, похожи на танцы настоящего у Пины Бауш. Она выстроила довольно произвольную композицию из пластических миниатюр и зарисовок разных жанров. Благодаря им вы действительно получаете представление о стране, в которой ослепительным женщинам, как и в родных пенатах, не хватает мужчин, а темпераментным мужчинам решимости в отношениях с прекрасным полом. Бауш создала образ Португалии, в которой всегда светит солнце, иногда нещадно, иногда ласково, и океан омывает сушу то яростно, то любовно. Образ прекрасной страны, в которой люди и природа едины. Пина Бауш познакомила нас с народом, которому явно приходится нелегко, но он умеет преодолевать беды, который избывает страдания в песнях и одиночество в танце. А еще на этом спектакле мне вспомнился ответ Майи Плисецкой на заданный ей кем-то из журналистов вопрос о смысле жизни. Она сказала тогда: «Смысл жизни в самой жизни». Вот то же самое высказывание, тот же ответ содержится и в мазурке Фога. Кажется, что человек, в котором помещается весь мир, должен быть огромным, как океан. На самом деле Пина Бауш невысокая, очень худая, всегда одетая в черное, с волосами, забранными в хвостик, женщина. Но она все-таки большая, как океан. В
эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Верховный суд отказал в рассмотрении иска о выплате компенсации за сгоревшие банковские вклады. Что дальше? Тему обсуждаем с адвокатом истцов Виталием Вареводой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Петербурге убит гражданин Азербайджана. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был застрелен в ночь на четверг. Предварительная версия – убийство совершено на почве национальной ненависти. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Жители чеченского села Новые Алды обвинили федеральные власти в военных преступлениях, совершенных в феврале 2000 года. Тогда погибли или пропали без вести 56 человек. Талибы согласились продлить до полудня пятницы переговоры об условиях освобождения южнокорейских заложников. 23 гражданина Южной Кореи были захвачены ими на прошлой неделе. Одного заложника талибы убили. В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным следствия, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов, ущербу в десятки миллионов рублей и эвакуации более 400 человек. Три высокопоставленных члена экстремистской группировки «Исламский джихад» были убиты в четверг в секторе Газа прицельным ударом с израильского вертолета. Среди погибших главный командующий отрядами боевиков «Исламского джихада» в Газе Омар Аль-Хатиб. Иордания призвала мировое сообщество помочь иракским беженцам, которые находятся на территории королевства. Это 750 тысяч человек. За годы войны Ирак покинули более 2 миллионов человек. В Кадорском ущелье грузинские власти с согласия НАТО открыли информационный центр Североатлантического союза. Центр будет заниматься информированием населения о политике и деятельности НАТО. В Греции расширяется площадь лесных пожаров, вызванных необычайной жарой. Хуже всего положение на побережье Эгейского моря. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Повседневная жизнь древних кельтов», книга стихов Александра Танкова, Михаил Окунев и «Омская драма». Александр Танков готовит к выпуску новую книгу стихов. С ним, как с представителем Петербургской поэтической школы, беседует Татьяна Вольцкая.
В современном мире, на мой взгляд, давно произошла девальвация событийного ряда. Между тем, когда поэт пишет стихотворение, по моему глубокому убеждению, тут-то и происходят события, не приходящие по своим последствиям. Именно об этом мы и решили поговорить с петербургским поэтом Александром Танковым.
Может, где-нибудь под Кандагаром так же ночь душиста и темна, и гордится смоляным загаром смуглая восточная луна. Собственно, и важно только это — ночь и исчезающие в ней острые, скупые искры света, светляков ли, бортовых огней. Разрывная, горючая, гулкая страсть горячее объятий твоих, как попытка случайную радость украсть полноценную смерть на двоих, разыграв молодую ночную грозу, как сонату в четыре руки, ты останешься, словно соринка в глазу, словно шест посредине реки, соловьиным стелом четвертована ночь, и в разрыве чужая звезда. Не пытайся понять, не пытайся помочь, но останься со мной навсегда.
Я слушала вас и думала, что вот сейчас так модно, и так мы часто слышим, что прямоговорение в поэзии невозможно. И тем не менее, вот вы, как и многие милые моему сердцу поэты, используете прямую речь в своих стихах и не боитесь, что вас обвинят во всех смертных грехах.
А как можно чего-то бояться, если ты хочешь вообще что-то написать, что-то сделать? Что такое поэзия? Я люблю, мне больно. Как это можно сказать чужими словами, правда?
А постмодернизм, центонная культура, цитаты и так далее. Ага. Как быть с этим?
Ну что это такое, собственно говоря? Это только заявление. Ничего нельзя говорить прямо. Все уже давно закончилось, мы уже прожили свою жизнь, мы умерли, давайте говорить о том, что было когда-то. Но мы не умерли. Я очень люблю цитировать такую маленькую притчу. Альби Гойц была такая секта на юге Франции. У них была такая чудная притча. Не притча, а такое высказывание. Хочешь услышать то, чего не слышал еще ни один человек? Послушай птицу. Хочешь увидеть то, чего не видел еще ни один человеческий глаз? Посмотри на луну. Хочешь дотронуться до того, чему еще никто не прикасался? Прикоснись к земле. Ибо истинно говорю тебе, Бог еще не создал этот мир. Он только создает его на наших глазах. При нашем участии. Потому что мы тоже участвуем в этом творении.
А про По замечу, что альбегойцы были еретики. Кончилась их история весьма плохо.
Так она кончилась плохо, потому что это кому-то не понравилось, потому что это не понравилось каким-то официальным лицам и организациям.
Вот-вот, поэт, вот в том смысле, в традиционном, в котором вот вы понимаете это слово, в котором я понимаю это слово, сотворец, соработник Бога, который каждый день творит мир вместе с ним заново, и говоря «я люблю» не повторяется никогда, потому что это новый день, это новое чувство, это новый человек. Мне кажется, что в современной культуре такой поэт с такими взглядами, он становится как бы еретиком, альбегойцем.
А Бог не из современной культуры. На самом деле, мне кажется, что у поэзии сейчас есть одно совершенно замечательное достоинство по сравнению со всеми другими искусствами. Она не востребована. И это огромное счастье. Вот есть у меня знакомый художник, он много чего может делать, но в Москве очень хорошо покупают написанные им баклажаны. И он с утра до вечера рисует эти баклажаны, потому что за них платят хорошие деньги. Очень многие музыканты то же самое они делают. Они востребованы, поэтому это губительно для них.
Ну, гоголевский портрет, собственно говоря, о чем?
Ну да. А поэзия сейчас никому, в общем-то, особенно не нужна. Она не востребована. Поэзия тоже когда-то была очень востребована. Были придворные поэты, поэты-лауреаты. Когда-то в Исландии вообще в средние века считалось, что поэзия – это самая сильная магия, и поэтому поэтам платили огромные деньги. Сейчас этого, слава богу, нет. Поэтому можно заниматься своими собственными делами. Никто тебя не собирается покупать. Такие тиражи у поэтических книг, что жить на это, естественно, невозможно. Поэтому можно заниматься, на самом деле, тем, что нужно.
Получается, что это одно из самых честных ремесел.
Вот сейчас даже, когда мы видим каких-то людей, которые пишут и стихи, и прозу, может быть, конечно, со мной многие не согласятся, но видно, что проза на порядок хуже, потому что она востребована, и она подлаживается под читателя, под критика. Ведь можно двумя способами делать себе имя и деньги. Можно подлаживаться под массового читателя, это проще гораздо, наверное, честнее. А можно подлаживаться под критика, под распределение грантов там, и так далее. Кажется, что это более возвышенный путь, на самом деле он нисколько не более честный. Но самое главное, черт с ним, что будет происходить потом. Вот когда ты что-то пишешь, поэзия или это просто, ты должен вообще забыть обо всем и обо всех. Тогда это будет что-то человеческое.
Александр Танков из новых стихов.
«Пусть уходят тусклые дни, как в песок вода, чем скорее, тем лучше, в беспамятство, в перегной, потому что любовь невозможна, и никогда я не стану тобою, и ты не станешь мной». Потому что чужую кожу нельзя надеть, как чужое платье, пиджак с чужого плеча. Потому что неповторимым нельзя владеть, и сгорает жизнь единожды, как свеча. Потому что чужими глазами нельзя смотреть, и в груди не воздух, колотое стекло. Как свеча сгорая, едва ли осталась треть, чем скорее, тем лучше, свидание и стекло». Это, собственно, о чем писала мадам де Савиньи в письмах дочери, да, что ей хотелось стать ею, проникнуть в каждую секунду, знать, что она думает, дышит, что делает в каждом мгновении своей жизни. Это вот только такая любовь, наверное, возможна.
Но это вообще идеальное, конечное стремление каждой любви настоящей, и оно невозможно.
Невозможно,
конечно.
О чем, собственно говоря, да, речь.
Как вы считаете все-таки, вот вы пишете в рифму, вполне традиционным стихом. Мне как-то казалось вообще долгое время, что трещит по швам вот эта старая проверенная система, что вот все буквально еще минуту и откажутся от этого совсем. Хотя я уверена, что ресурсы русского языка в этом смысле далеко не исчерпаны. Мы еще не прошли вот такой путь, чтобы нам взять и отказаться от рифмы, потому что все уже зарифмовано.
Русская поэзия ведь ужасно молодая. Дай бог с 18 века по-настоящему. Сравнить с Данте, там, сколько веков итальянской поэзии, сколько веков французской поэзии. У нас же еще действительно все не исчерпано. Потом у нас богаче возможности рифм, потому что у нас нет фиксированного ударения, как во французском, например. Поэтому мы можем рифмовать и дактилически, и гипердактилически, все что угодно. У нас богатство невероятное.
Не говоря уж о падежах.
Но. А рифма ведь это закрытая дверь. То есть ты начинаешь писать стихотворение, и рифма тебя вдруг выводит в такие просторы, которых ты не ожидал секунду назад.
Помните, Андрей Белый называл рифму щупом поисковой системы, которая помогает искать и смыслы. Ну, мне кажется, что у многих русских поэтов, и у Мандельштама, и у Бродского, у Блока даже, они написали по одному, по несколько замечательных верлибров. Но это именно как исключение, как некий островок.
Конечно, на всей мощи своей поэзии они могли сделать что-то и такое, но это на самом деле все-таки объединяет. И кроме того, всегда, когда материал сопротивляется, становится гораздо сильнее процесс работы, поэтому гораздо интереснее результаты.
Как вы считаете, намечается какой-то путь, куда идет русская поэзия в начале века?
Ну, по-моему, туда же, куда я всегда шла, дай бог. Появляется, конечно, много и мусора всякого. Для меня символом такого вот авангардизма является мешок мусора, высыпанный на пол в комнате в центре Помпиду в Париже. Такое искусство. Просто некто высыпал содержимое привокзальной урны на пол в комнате, туда ни в коем случае нельзя входить, только смотреть через дверь, потому что, не дай бог, ты сдвинешь какой-нибудь билетик или какую-нибудь мусоринку. А настоящая поэзия, как была, так она и идет в том же самом направлении, куда всегда шла, то есть к сотворению мира.
Александр Танков из «Новых стихов».
«До чего этот воздух прокуренный, рыж, этот свет неразборчив и лжив, ноздреватые глыбы срываются с крыш, до чего я пока еще жив, до чего мне пока еще больно смотреть, даже если не видно низги, до чего мне пока еще жаль умереть, не отдав этой жизни долги, до чего еще можно все то, что нельзя, до чего еще жадно и зло, оступаясь, оглядываясь, скользя, понимать, до чего повезло».
Татьяна Вольцкая разговаривала с петербургским поэтом Александром Танковым. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Недавно мы знакомились с мифологией индейцев, а теперь на повестке дня «Мифы Ирландии» по книге Григория Бондаренко, выпущенной издательством «Молодая гвардия». Открываю на первой попавшейся странице. На северо-востоке оказывается сокрыто до рождения короля Кона великое священное дерево Эомугна. Поклонникам Толкина на заметку. Но главная мистическая загадка новой книги – то, что она называется «Повседневная жизнь древних кельтов». Кельты, конечно, люди героические, об этом еще Гребенщиков рассказывал, но вряд ли даже у них была такая захватывающая повседневная жизнь. В тени священных деревьев перевоплощаться в ястребы и пересекать границы миров по вертикальной оси. Название книги, видимо, военная хитрость для отвода глаз злых волшебников. Так ли это? Пытался разобраться Илья Смирнов.
Повседневная жизнь – не авторская прихоть. Григорий Владимирович Бондаренко во введении честно предупредил, что название очень условное и определяется скорее внешними причинами. Есть типовой заголовок молодогвардейской исторической серии, по-моему, неудачный, ведь никакой повседневной жизни, отдельно от трудовых свершений, от экономики, политики, религии, ее просто не существует. Повседневная жизнь Майи Плисецкой, отдельно от балета – это что? Наверное, какое-то очень пошлое, мещанское, в итоге ложное представление. Соответственно, под вывеской повседневной жизни оказались опубликованы тексты весьма разнообразные по тематике и качеству, от добросовестных исследований, одно мы уже имели удовольствие рецензировать, до сочинения из жизни советских рок-музыкантов, такого, о котором Башлачев мог бы сказать: «Мне было жаль себя, Сибирь, гитару и Бориса». Лучшие книги серии – просто монографии, пристегнутые к общему заголовку каким-нибудь формальным механическим приемом, а дальше автор рассказывает о том, что составляет предмет его исследований. Это могут быть театры миниатюр в предреволюционной России или, как в данном случае, кельтская литература раннего средневековья. И причудливый мир, который она нам открывает. Скромный быт перемешан с фантастическими видениями, христианская проповедь с языческой мифологией. Я цитирую: «Появление реки связывается с расчленением тела богини в ночь рождения общеирландского короля Конна. Однако в метрическом и прозаическом варианте коротких этиологических преданий, посвященных богине реке Буан, отсутствует упоминание ночи рождения Конна в контексте появления реки из пострадавшего одноглазого и одноногого божественного тела». Таким образом, древний миф о богине реке, скорее всего, является позднейшей вставкой в легенду о рождении Конна. Конец цитаты. И согласитесь, такой текст не назовешь популярным. При этом структура книги хаотическая, а названия глав зачастую тоже условны. Например, глава с обязывающим названием «Общество» не содержит сколько-нибудь внятной схемы социального устройства, а рабстве мы узнаем совсем в другом месте. Сведения о том, как изготовлялась и выглядела ирландская лодка «Курах», вовсе не под заголовком «Океан и морские пути», как надеялись наивные читатели, а через 80 страниц глава называется «Воин, аристократ и разбойник». И это не особенность авторского стиля Бондаренко, общая тенденция в литературе. Тем не менее, кельтские сюжеты, фактически отдельные статьи, собранные в книгу, интересные и поучительные, причем ценность их может обнаружиться с неожиданной стороны, как ценность магического подарка. Например, мы недавно говорили о гражданской войне, что Россия обрушилась в варварство. Это можно принять за метафору, фигуру речи, но Григорий Бондаренко отмечает, что в дохристианской Ирландии, цитирую, война и насилие были практически нормой повседневной жизни, не только войны королей между собой. Но вооруженные столкновения родов, дружин, столкновения на бытовой почве между свободными мужчинами могли быть спровоцированы самыми незначительными причинами. Конец цитаты. Здесь же описывается обычай коллекционирования вражеских голов или шаров из человеческого мозга, извлеченного из черепа и смешанного с известью. Высказывание уважаемых героев. Цитирую, «С тех пор, как я взял в руки копье, я нечасто спал без головы Каннахта, Каннахта – это враждебное племя, у меня под головой, и почти каждый день я убивал человека». А начинается книга с рассказа о том, как один такой герой пришел к незнакомой женщине, которая готовила еду, и потребовал, чтобы его кормили. А когда та не захотела, с какой стати? Схватил ведро и этим ведром убил женщину. Здесь начинаешь понимать, из чего, из каких отношений выросло раннее государство и почему его жестокий деспотизм воспринимался как благо. Ведь стихия хаотичного, тупого насилия уничтожала перспективу какого бы то ни было прогресса, как для отдельного человека, так и для общества в целом. Или такое предание. Воин из племени Канахтов, выполняя поручение короля Айлиля, нес на спине тело повешенного и в результате вместе с ним оказался в потустороннем мире, откуда потом трижды возвращался к людям в три разных варианта их судьбы. Узнаете? Это плодотворная дебютная идея современной фэнтези от Майкла Муркока до «Дневного дозора». Мир как калейдоскоп реальности, то есть вариантов развития, и герой, который пытается всеми силами избежать дурного варианта. Кстати, Айлиль – муж той самой Метп, которая у англичан стала королевой-волшебницей Мап. Цитирую, «один из идеальных типов ирландской женщины – властной, свободной, мудрой и безжалостной. Приблизилась ко мне прекрасная женщина с бледным нежным лицом и продолговатыми щеками. У нее были светлые волосы и две золотые птицы на плече. В руке у нее был острый дротик. Длинный железный меч с острой рукоятью у нее. Высока была она, первая ко мне приблизилась и ранила меня». Конец цитаты. Яркий образ королевы Метп занимает центральное место в главе «Женщина в кельтском мире», а глава как раз превосходно, очень внятно написана, никаких магических проказ в ней не отмечается. Отмечается историческая эволюция женских прав и свобод или отсутствие таковых, ну и много особенностей ирландского быта. Например, рабыня рассматривалась как своего рода денежная единица. В рабынях измерялась стоимость при покупке или оценке чего-либо. Зато свободная женщина имела право развестись с мужем, если он чересчур растолстел или оказался не по-мужски болтлив, публично распространяется о подробностях своей интимной жизни. Видно, нам есть чему поучиться у древних кельтов и не только при сочинении фэнтези.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Повседневная жизнь древних кельтов». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Напомню, были времена, когда летом в столицу на длительные гастроли регулярно приезжали провинциальные российские театры. Нынешние экономические реалии, к сожалению, таковы, что провинциальным или периферийным, как они себя называют, театрам не до гастролей, как говорится, не до жиру быть бы живу. Тем радостнее исключение из этого печального правила. В их числе визит в столицу Омского государственного театра драмы, показавшего на сцене Вахтанговского театра 5 лучших спектаклей. Об этом театре, о театральной жизни в провинции, о многом другом Павел Подкладов поговорил с одним из ведущих артистов театра, обладателем «Золотой маски», замечательным Михаилом Окуневым.
А мечи привезли и уже известные спектакли, бывшие в прежние годы номинантами национальной премии «Золотая маска», и новые. Свидание с Омским театром вызвало разные чувства. Во-первых, оно продемонстрировало, что спектакли, поставленные Марчелли, стали со временем еще содержательнее и выразительнее. Во-вторых, зритель еще раз смог убедиться в высочайшем профессиональном уровне труппы театра. Пусть не обижаются на меня театральные патриоты Москвы, но скажу, не преувеличивая. Омская труппа, пожалуй, даст фору многим столичным театрам. Об Омском театре, о его традициях мне удалось поговорить с одним из его премьеров, замечательным артистом Михаилом Окуневым.
Как вы думаете, вам повезло в театре?
Думаю, что сильно повезло. Я тут не кривлю душой. Повезло с режиссерами, с которыми я работал. Прежде всего, повезло с моим учителем Вячеславом Васильевичем Кокориным, который, в принципе, определил взгляд на профессию, да и на жизнь тоже. Повезло с моими партнерами, с которыми я работаю. Не далее, как вчера, был разговор у нас с одним режиссером. И он говорит: «Боже мой, я смотрю в афишу вашего театра, и, допустим, идет «Вишневый сад», и смотрю, действующие лица, исполнители, люди, народная артистка России, лауреат государственной премии, лауреат «Золотой маски» Наталья Василяди. Я вам могу сказать, что я в одном из спектаклей, который 2 года назад сняли, простоял с алебардой, будучи уже заслуженным артистом России, 13 лет. В нашем театре народные артисты хотят быть занятыми в хорошем спектакле, даже если это массовка.
Провинциальному актеру в сравнении со столичным труднее жить? Легче ли жить? В свое время я тоже жил в провинции, и актеры нашего любимого театра, театра Горького в Ташкенте, считались небожителями.
Омск – город очень театральный. Там отношение к театру, к актерам действительно есть такое, что где-то вот рядом с Богом находятся и актеры там на Олимпе. Легче или проще? Ну, на мой взгляд, в провинции проще. Потому что волей-неволей в Москве суета затягивает. И я понимаю, никого не осуждаю, но жить в Москве – это совсем другие потребности. Во-первых, провинции это полегче, потому что все-таки там нет столько потребностей. А уж если ты работаешь в театре, а труппа там совсем небольшая, 30-40 человек, а спектакли-то играются каждый день. В нашем театре при наличии малой сцены еще мы играем в месяц 34-35 спектаклей. То есть работа практически постоянно есть у всех. И если у тебя утром репетиция, а вечером спектакль, то ты в ресторан не пойдешь. Ну и потом, когда ставится спектакль, собрать команду, и чтобы все вместе говорили на одном языке, и чтобы друг друга понимали, это же очень сложно. И в провинции, мне кажется, возможности больше сговориться, посидеть без суеты. Мне кажется, условия для работы, для постановки спектакля в провинции лучше.
Таких печально насмешливых бездонных глаз, как у Окунева, у других виденных мной Лопахиных, я не припомню. Он стоит перед Раневской по стойке смирно, все видит, все понимает про эту безнадежно уходящую натуру. Но скажи ему, Раневская, верни мне «Вишневый сад», отдаст, не задумываясь, и даже ждет какого-то сигнала, импульса от нее. Сам первый не посмеет. Суслов в дачниках. У Окунева сдержан, но предельно жесток. Поднеси фитиль, взорвется. При всех несуразностях спектакля «Кабала Святош» король Людовик очень запоминается. Он у Окунева прагматик, государственный деятель, политик до мозга костей, не признающий сантиментов. Людовик Окунева понимает, что лицедеи государству тоже нужны, и что их не мешало бы иногда подкормить. Но когда дело касается репутации, решение его однозначно и безапелляционно. И как ни странно, этот король вовсе не вызывает привычного возмущения. Ты готов его понять и даже отчасти оправдать. В репертуаре Михаила Окунева немало других примечательных ролей. Самая знаменитая из них – мужчина в спектакле «Женщина в песках» Кобо Абе. На героях Окунева можно видеть женскую одежду, усы Сальвадора Дали, регалии сказочного короля. Вопросом о необычности и сложности репертуара Омского театра мы продолжили нашу беседу с артистом.
Я не помню плохих лет у Омского театра. Этому театру всегда везло на режиссеров. Там была хорошая труппа, стабильная. И вот этим уровнем, видимо, театр приучил зрителя. И сейчас, на сегодняшний день, нам достаточно легко работать, потому что, в принципе, зритель доверяет театру. Я просто чувствую и вижу по зрительному залу, что они доверяют. Они приходят открытые. Они приходят почерпнуть из театра. Поэтому нам, в смысле, зрителя тоже очень везет. везет.
Михаил Александрович, ну одно дело Вишневый сад, но другое дело вот ЮНЕСКО, который в Москве-то не шибко-то принимается.
Ну, с ЮНЕСКО действительно есть проблемы. Но это уже издержки...
Жанра.
Не жанра, нет. Это издержки нашего воспитания, поскольку мы много-много лет понятия не имели, что такое авангард. Хотя все ведь это у нас было. Был Веденский, был Хармс, Бериут. Если говорить о театре абсурда, так вот, пожалуйста, это истоки театра абсурда, это как раз у Веденского и Хармса. А что это, как не там Елизавета Бам, допустим? Поэтому, конечно, с Королем были сложности. Но, как ни странно, вы знаете, и этот спектакль, ну, видимо, потому что он на малой сцене, он нашел своего зрителя. Я знаю, что некоторые люди ходят по несколько раз на спектакль, смотрят, разбираются.
А вот с точки зрения актеров, все ли принимают эту стилистику? Необычность, вот, в частности, театр Мартелли?
Наверное, может быть, в других каких-то театрах это не принимается, но я вам могу сказать, что в нашем театре Мартелли принимает абсолютно все. И не потому, что там у него какая-то там концептуальная идея, а просто потому, что он очень профессиональный режиссер, и с ним легко и просто работать. Мало того, что ли там легко и просто, но еще и очень интересно. У Жени есть замечательное такое качество. Каждый, разумеется, режиссер освобождает актера своими методами. Женя уделяет, на мой взгляд, этому очень много времени. Он пока не сговорится с актером, он не возьмет текст в руки. Нужно обязательно разговоры. Там те же дачники мы когда делали, 75% времени на репетициях у нас уходило на разговоры друг с другом, не касающихся пьес. За остальное время мы поставили спектакль. Это просто желание договориться, услышать друг друга, понять друг друга. Это так подкупает, потому что ты тоже себя ощущаешь творцом. За это готов все отдать. Репетировать ночью, значит, ночью.
Михаил Окунев известен теперь не только театральными работами, но и фильмом Ивана Воропаева «Эйфория», получившего призы на некоторых отечественных и международных фестивалях. Фильм вызвал неоднозначные отклики критиков и зрителей. Но роль обманутого мужа, убивающего в конце концов главных героев, сыгранная Окуневым, думаю, запомнилась многим.
«Испытание эйфории», так было написано в одной статье.
Да, я помню,
вот действительно было испытание?
Вы имеете в виду материалом или...
Съемками, материалом, Воропаевым,
нет,
коровой.
Испытание, конечно, было, и коровой в том числе. Испытание было в том смысле, что я никогда не снимался в кино. У меня были там какие-то телевизионные проекты, и я благодарен Ивану Воропаеву, который пригласил меня на эту роль. Я узнал, что такое кино. Мне нравится что-то открывать, что новое для себя. Я открывал для себя кино, и это, конечно, было счастье, это, конечно, была удача. Вот в этом случае мне не важен был уже совершенно результат, это будет хорошо там или плохо. Я просто шел туда с легким сердцем, просто с большим желанием работать. Все было хорошо. Эйфория от этого была.
То есть первый блин в кино для вас не стал комом?
Вы знаете, есть мнения различные на этот счет.
По поводу эйфории я знаю мнение.
Да,
а
да,
вот
да,
как
да.
Вы сами себя ощущаете? Вот...
Я себя не могу ощущать объективно. Я получил удовольствие от процесса. Я заплатил этим за все, что называется. Пускай потом ругают или хвалят, не имеет значения.
А после этого фильма были предложения киношные?
Да, конечно.
Ну и?
Ну, до сих пор мне пока не удавалось поработать, поскольку, во-первых, я в Омске, во-вторых, в театре занят плотный. То есть я могу сниматься практически только летом. Но этим летом я поснимаюсь, я думаю.
Павел Подкладов разговаривал с актером омской драмы Михаилом Окуневым. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте svobodanews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни погибших, ни пострадавших на месте аварии никого не было.
С поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно.
Всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском.
Все государства Прибалтики по договорной версии проходят как Прибалтийский военный округ. Может быть, мне туда и командующего назначат?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.